Radio Svoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске митинг в Самаре от экономических требований тут же перешел к политическим. Можно ли защитить права псковских призывников? Что делать жителям разрушающегося дома в центре Ростова? Как выжить в селе Большое Баландино? Республика Мордовия. Все равно какой ты веры, был бы человек хороший. Репортажи на эти темы в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов.
Нет росту тарифов! Нет росту тарифов!
13 февраля в Самаре прошла массовая акция протеста против действий властей. Жители Самары, представители рабочих коллективов и независимых профсоюзов, а также члены партии «Воля» говорили на митинге о росте безработицы и ухудшении положения простых самарцев, требовали отставки губернатора Самарской области Владимира Артикова и восстановления выборности глав регионов. Выступавшие на митинге говорили о плохом уровне жизни простых самарцев, рассказывает Ольга Иванова.
Очень плохо. А мы вообще пенсионеры, я не знаю, просто нас изживают, что... чтобы мы сидели дома. Мы вот вышли сейчас, пешком сюда пришли, это мы шли час. Мне вот звонят на телефон, что с 1 января платите полностью, все сняли.
На митинге протеста самарцы высказывали недовольство постоянным ростом цен на продукты питания и повышением квартплаты. Говорят, что несмотря на повышение тарифов, жилконторы работают крайне плохо.
Проблем коммунального хозяйства – это дороги, мусор во дворах и состояние наших жилых подъездов. Очень плохое. Подъезды не убираются, ремонта давно не подвергаются. Там грязно, холодно и не прибрано. Мусор не выводится очень подолгу, кругом кучи.
Самарцы потребовали на митинге отставки правительства, возглавляемого Владимиром Путиным, восстановление выборности глав регионов и честных выборов, рассказывает Вера Соболева.
Я ветеран войны, по 40 с лишним лет отработала, ветеран труда. Казалось, обманутой, так у нас отняли все это. На пенсию не проживешь. Сплошной обман. Зато Путин без конца выступал перед нами и только говорил: вы не обманите, подойдите хорошо к пенсионерам.
О жизни самарских пенсионеров рассказал Виктор Васильев.
Разве это дело? 500 рублей за квартиру отдай, за газ, за воду отдай, за проезд отдай. А мне что, язык на полку, что ли, ложить? В административном порядке надо решать. А тут что мы? Нас шкуру дерут просто, и все, больше ничего.
Организаторы митинга протеста рассказали, что в нем участвовало более 1000 самарцев. При этом многие были задержаны по дороге на митинг. Аплодисменты прозвучали после выступления лидера Народной партии «Воля» Светланы Пиуновой.
Рядовых людей, рядовых во всех городах таскают в милицию, пытаются взять отпечатки пальцев, пугают увольнением, говорят: выходите из левых партий. Почему только кремлевские партия имеет право на существование. Мы, согласно закону, как написано в Конституции, любой гражданин нашей России имеет право организовать партию, а Минюст должен только зарегистрировать. Это уведомительный, а не разрешительный. Он не может нам запретить создать партию, он должен только зарегистрировать. Почему мы допустили до того, что мы гнем голову, боимся и милицию, и ФСБ, которые охраняют уже правительство, а не народ?
Общую мысль митинга выразила самарская пенсионерка Надежда Иволгина.
Главное — человеческое внимание, и чтобы не обещали, а выполняли все, что нужно. У нас наоборот делает. Много обещает, но ничего не делает. Власть надо менять. Всю власть менять. Потому что они обещают, но ничего не делают.
По информации правоохранительных органов, на митинге в Самаре 13 февраля присутствовало около 350 человек, и задержаний не было. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Псковская область не является исключением по нарушению прав человека в области призыва прохождения военной службы.
Об этом заявила председатель региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» Валентина Афанасьева, подводя итоги мониторинга осенней призывной кампании в регионе. Она назвала лишь некоторые самые вопиющие факты нарушений.
На сборном пункте был обнаружен призывник, которому исполнилось всего лишь 17 лет. Призывали с различными заболеваниями. Данные эти у нас отражены в мониторинге все-таки соблюдение прав человека во время призыва на военную службу. Не являлось препятствием призыва на военную службу таких призывников, в которых выявлены заболевания гипертония, НРС, эпилепсия и так далее. Нам непонятно, зачем вот такие солдаты нужны в армии, какие функции они будут выполнять. Через некоторое время происходят такие моменты, как побег из воинских частей. Эти солдаты элементарно не могут выполнять свои функции, которые возложены на военнослужащего по призыву. Как нам говорили представители военного командования 700 дивизии, очень много призвано военнослужащих, которые не годны к военной службе. И цифры очень впечатляющие.
По словам Валентины Афанасьевой, правозащитники зафиксировали факты нарушений и в отношении годных по состоянию здоровья призывников.
Кроме того, сколько бы они писали в различные инстанции по поводу незаконного изъятия паспортов у призывников на сборных пунктах, об этом был ответ из Главной военной прокуратуры, из Министерства обороны Российской Федерации, что изъятие паспортов незаконно. На нашем сборном пункте продолжается изъятие паспортов. У нас есть данные, когда эти паспорта являлись поводом для нарушения прав солдат. Иногда эти паспорта используются в незаконных целях. Порой оформляются кредиты и так далее, и тому подобное. Так вот, я один раз присутствовала на вокзале, и пришлось беседовать с призывниками, которые в конце декабря отправлялись в Мурманск на военную службу в количестве 50 человек там присутствовали, присутствовало командование, и родители присутствовали, провожающие. Когда я обратилась к военнослужащим, молодым военнослужащим, где у них паспорта, оказалось, что у всех они у офицера, который их сопровождает. Офицер сослался на инструкцию, которая позволяет ему изымать паспорта. И знаете, вот удивляет то, что ни один наш молодой человек не умеет читать никакие документы и не обращать внимания на последнюю страничку паспорта, что там написано, что изъятие паспорта только в исключительных случаях. А исключительные случаи, насколько знаю, это смерть гражданина.
По словам заместителя председателя региональной общественной организации Совет солдатских матерей Натальи Гулевской, участились факты призыва на службу ограниченно годных призывников.
Мы работаем уже 12-й год, но такого беспредела вот с полной ответственностью можно сказать, что не было. Вплоть, что к нам обратился молодой человек, который уже 2 года как получен военный билет, он ограниченно годен к военной службе. Несмотря на это, его стали вызывать военный комиссариат, и когда он пришел, чтобы узнать, по какому вопросу его вызывают, ему предложили подписать бумагу и стать снова на воинский учет и пройти медицинскую комиссию. Это совершенно было абсурдное предложение. По нашему мнению, его просто хотели призвать. И, к сожалению, стала практиковаться вот такая ситуация, что городская медицинская комиссия, призывная комиссия, признает призывника ограниченно годным. Областная отменяет и отправляет войска. Привезли ребят из Великих Луг. Порядка 20 человек, из них практически все Великолужским призывной комиссии и медицинской комиссии были признаны ограниченно годными. Но наша областная комиссия отменила решение нижестоящее, и практически все ребята в этот же день уехали в войска.
По мнению псковских правозащитников, весенний призыв, ситуация ухудшится из-за увеличения плана призыва.
Нам кажется, что вот сейчас вот весенний призыв, ситуация ухудшится еще. План призыва будет увеличен, а кого призывать, призывать уже практически. Демографическая ситуация, наверное, знаете, катастрофическая, просто некого призывать.
Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к руководителю фракции солдатских матерей в партии «Яблоко» Светлане Кузнецовой. Вот что она сказала.
В этом году очень много нарушений, очень много призывают больных ребят, к сожалению. И офицеры в частях просто уже стонут от того количества больных ребят, с которыми нужно не обучать их, а приходится разбираться с заболеваниями, класть госпиталя, комиссовы. То есть на это еще тратятся огромные деньги. Наши деньги, наши, мы как налогоплательщики же оплачиваем армию, поэтому это наши деньги, они тратятся. То, что касается паспортов, да, изъятие паспортов незаконно, и я не понимаю, на основании чего, каких инструкций изымают паспорта у ребят. Грустно, что ребята не знают законов, не знают законодательства, не знают своих прав. К нам обратилась мама, ну, случай такой анекдотичный. Мальчик провожал своего друга в армию, был немножечко выпивший, и в военкомате ему предложили, ну, давай, говорит, с другом пойдешь, а друг говорит, пойдем. А у мальчика была и язвенная болезнь, и гипертоническая болезнь, то есть достаточно серьезно больной ребенок. В итоге его отправили в часть, и в части, когда он пришел, естественно, начались обострения всех его заболеваний, и мальчика пришлось класть в госпиталь, мама сейчас занимается компенсацией этого мальчика. И, конечно, вопиющий случай по снятию категории годности у ребят, которые были уже признаны негодными, и каким-то образом, я даже не понимаю, как они могли провести комиссию, это две комиссии, районный военкомат и городской военкомат, в личном деле у ребят написано, что они негодны к службе в армии, а их призывают. Конечно, это ужасно. Я не знаю, что с этими ребятами будет в частях. И побеги, я, конечно, не знаю, там ребята смогут совершать, ну, такие ребята совершают побеги, но офицерам придется очень сложно с такими ребятами, то есть их надо куда-то определять, и госпитали у нас переполнены такими ребятами, поэтому я не знаю, что будет дальше. И весной тоже мы ожидаем увеличения количества нарушений со стороны военкоматов.
Прозвучало экспертное мнение руководителя фракции солдатских матерей в партии «Яблоко» Светланы Кузнецовой. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Программу продолжат репортажи из Ростова-на-Дону, Челябинской области и Республики Мордовии.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Построенный в 1905 году, этот дом повидал, как говорится, на своем веку многое. В частности, настоящий канкан. После Октябрьской революции 1917 года здесь размещалось варьете. Более года назад дом был признан аварийным, и было принято решение об отселении жителей. Но за это время ничего не было сделано. По словам учительницы Виктории Савченко...
Я когда на работе нахожусь, я рада, что я хоть в нормальных условиях работаю. Но когда представлю, что тут находятся дети, которые вот... Или он школьник, да, пришел со школы, или это родила только малышку. Что сейчас там какая-нибудь гадость обвалится, это все.
Опасения не беспочвены. Недавно в коридоре обвалился потолок. Буквально в метре от двухлетней Полины. Еще обвалилась часть фасада. Половина семей бросили такие апартаменты и переехали жить к родственникам или снимают квартиры. Остальным идти просто некуда, в том числе четырем семьям педагогов. Сложившуюся ситуацию комментирует руководитель региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
Люди, которые там живут, несколько семей, которые остались в этом доме, но этот дом дорог всем, кто живет в Ростове. Это миллионный город. Почему? Потому что у нас город исторический. И получается, что для всех, кто живет, все бывают в центре города. И вот тот дом, о котором мы сейчас говорим, он находится как раз в заповедной зоне, Солдатская слобода. То есть это самое-самое ядро, то место, откуда Ростов начался. Вот когда по первому генплану города в 1811 году были проложены улицы, там была та улица, на которой этот дом находится, и вот теперь по закону обязаны сохранить силуэт этого дома, как минимум.
Чиновники понимают всю сложность положения, в котором оказались жильцы старинного дома. Во всяком случае, говорят, что понимают, но сделать ничего не могут, рассказывает Виктория Савченко.
Везде улыбаются, разводят руками. Когда фотографии предоставили в администрацию, там, конечно, цокали, охали, ахали, и потом развели руками. Нет у нас, говорит, денег.
Жильцы каждый день подают сигналы СОС властям всех уровней, но до сих пор руку помощи им никто так и не протянул. Администрация города утверждает, что отселять должна администрация области. Та, в свою очередь, ссылается на то, что Ростов – город недотационный, поэтому расселение – это головная боль мэрии.
Есть ситуация, которая была вот в двух шагах от этого дома. Это Соколова, 20. По нему было принято решение. Дом аварийный, нужно отселять и прочее. Провели независимую экспертизу. Оказалось, никакой такой аварийности, чтобы говорить об отселении, нету. Там прекрасно сейчас выстроены подвалы. Там появились квартиры на первых этажах и далее. Там остаются коммуналки. Но дом, когда были проведены экспертизы независимые, он перестал числиться в списке аварийных домов. Аварийность не приговор, тем более, когда мы говорим о заповедной части города. Потому что если мы принимаем решение сохранять заповедную часть исторического центра, то мы должны об этом не только думать, но и это тратить деньги.
А дом продолжает разрушаться. Вот и свежее обрушение. На днях на землю рухнула часть карниза.
Половина стоимости за квартиру, то, что я плачу, составляет содержание и ремонт жилья. Что тут содержать и что тут ремонтировать? Никто никогда ничего не делал, не будет делать.
Дом начал трещать по швам не только в переносном, но и прямом смысле, когда буквально в 3 метрах от него в грунт стали вбивать сваи, затеяли стройку элитной многоэтажки. Еще бы, самое что ни на есть центр города, место престижное и дорогое. Судя по всему историческому наследию, будет трудно устоять перед коммерческой выгодой, если только жильцам дома не поможет общественность. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Проблемы села Большое Баландино Сосновского района Челябинской области едва ли отличаются от проблем большинства российских деревень. Их жители ощущают свою заброшенность и ненужность. От Челябинска до Большого Баландино ехать не так уж долго. На машине можно добраться максимум за полчаса. Но как же далеки его жители от цивилизации? Рассказывает Валентин Шабалин.
Обещали газ у нас. В октябре они все бумаги подписали. По 3000 почти отдавали денег за эти договора. Хотя Сумин говорил, что все будет бесплатно для пенсионеров тем более. Газ так и не подвели. До сих пор обещали в ноябре, потом в декабре, потом в январе. Все только обещаниями кормят. Сейчас уже сказали, делайте за свой счет, мы потом вам деньги вернем. Но этого же не будет. Никогда деньги не вернут.
Рассчитывая на то, что этой зимой их дома согреет газ, многие осенью сломали свои печки. Теперь греются электрообогревателями. И платят за это немалые деньги.
Многие кто поломал печки, потому что сказали газ в октябре, в ноябре крайний срок будет в ноябре. Так все рассчитывали на газ, все стали ломать печки и покупать эти котлы. А зачем печка тогда, если газ будет центральный? Электрообогреватели покупают, и вон сейчас у меня даже родители по 600 рублей в месяц платят, но они как пенсионеры, и отец инвалид, им в половину электричества. Вы тоже 600 рублей в месяц платят за свет, только никому ничего не надо.
Впрочем, у тех, у кого печи не сломаны, тоже в незавидном положении. Дров взять негде, разве что самим ходить в соседние леса, рубить потихоньку. Но не каждому такая работа по силам.
Разговаривали вот насчет дров, им дрова не выписывают. А если выписывают, то надо ехать за Каштак туда. А хотя вокруг леса живем, ну вот допустим пенсионеры, как они из Каштака привезут дрова? Их надо там выпилить, потом перевезти еще.
Зимой деревню заносит снегом. Что такое снегоуборочная техника, здесь понятия не имеют.
Вот как поймают, допустим, едет трактор или кто, вот эти скрипера ходят, дорогу чистят. Ходят ему, и тогда он прочистит, а так вообще никто не чистит. Даже забыли вообще про деревню, что она существует. Ни дорог, ничего нет. Ни аптеки, ничего нету вообще. Только говорят, что сделают. За таблетками надо ехать в Долгодеревенск, в районный центр. А автобусы ходят 3 раза в день. Отсюда выбраться вот 3 раза можно. Только утром, в обед и вечером 5. Все.
Однако больше всего многих жителей беспокоит то, что им, годами отработавшим в местном хозяйстве, от самого хозяйства в наследство ничего не досталось.
Ну, самое главное, у нас выбирают по поводу земли. Собственно, землю отдают, как паи. У нас их нету. Мы также живем в деревне. Многие работали, еще колхоз был, и все работали в это время. А сейчас вдруг сказали, что аев не существует и не будет вам ничего. В районе сказали, ничего нету. В области получают эти паи, также сдают в аренду их. Сдают в аренду и с этого что-то имеют. А почему люди-то здесь всю жизнь прожили и ничего не могут?
Птицефабрика «Равис» – крупнейшее предприятие в Сосновском районе. Арендуя местные земли, оно везде наводит свои порядки. Молодежь Баландина взялась было обустроить одно заброшенное помещение под клуб, но тут же получила по рукам. А прошлой осенью птицефабрика устроила селу экологическую мини-катастрофу, говорит пенсионер Николай Четвергов.
Земли арендует птицефабрика «Равис». Они свою гадость, я не назову удобрением гадость, возят, складируют на наших полях. От нашей деревни буквально к краю деревни метров за 300. Там разложение, там тепло, там привольно живут и плодятся мухи.
Все мухи, а их были тысячи, летели с полей в деревню. Справиться с этим нашествием и жутким запахом было невозможно. На жалобы жителей руководство птицефабрики не реагировало. Впрочем, как не реагируют и власти на весь комплекс проблем Большого Баландина. Рассказывает Светлана Маслова, депутат Совета сельского поселения.
Когда я баллотировалась, выдвигала себя, то я обещала населению помочь в создании досуга молодежи. Тоже способствовать ремонту дорог, транспорт восстановить, который у нас разрушен, транспортные сообщения с Челябинском, с Долгой. Но ни одна проблема до сих пор не решена.
В Баландино нет милиционера. Случись что, за помощью надо будет обращаться в районный центр. Впрочем, что милиция? Даже водопроводных колонок на улицах поселка нет. Недавно здесь был пожар, и пожарным машинам приходилось ездить за 12 километров, чтобы набрать воду для тушения. Александр Валиев для радио «Свобода», Челябинск.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Расположенное в Дубенском районе республики село Кабаево можно назвать по-своему уникальным. Оно является собой образец того, как люди различных религиозных взглядов могут жить вместе, в мире и согласии. Проживают здесь около 800 человек – православные, баптисты, мусульмане, пятидесятники, молокане и иудеи. Каждый зимний вечер в доме пенсионерки Елизаветы Зорькиной собираются несколько местных бабушек. Такие своеобразные посиделки. Говорят об успехах своих детей и внуков, о том, что опять не завезли хлеб в местный магазин, что возвращаются холода, о том, что у соседа Петровича корова принесла 2 телят. В общем, обычные мирные разговоры сельчанок. Необычно лишь их ответы, когда просишь представиться. Да не по именам, а по принадлежности к той или иной религиозной конфессии.
Я пятидесятница. Я баптистка. Лаканка.
У меня вера православная.
Различия в вере не мешают кабаевским бабушкам, не ссорясь, обсуждать свои проблемы, судачить на различные темы. Так уж издавна повелось, что вопросы религии ни в коем случае не являются причиной конфликта. Более того, по словам главы местной администрации Галины Арестовой, когда в прошлые годы возникали традиционные драки между селами, кабаевцы, независимо от религиозной принадлежности, сплачивались и выступали, что называется, единым фронтом.
Потому что у нас в одной семье, как правило, есть и православные христиане, и баптисты, и пятидесятники.
В одной семье намешано бывает по 4 разных религии, и каждый молится по-своему. Подключается к разговору Григорий Куманев.
Я сам по вероисповеданию молоканин. Мои родители, отец тоже молоканин, а мать была православная. Ну, когда я стал интересоваться, почему же я именно принадлежу к этой вере, мне отец сказал, что так они в семье решили. И, в общем-то, я исповедую эту веру. У нас в селе очень много иудеев, есть пятидесятники, православные, мусульмане. Но никаких конфликтов на религиозной почве у нас никогда не было. Я вот уже живу в селе 50 лет и никогда не помню, чтобы у нас какие-то были упреки по поводу религии друг другу.
Село Кабаево достаточно большое, около 800 жителей здесь. Откуда такое многообразие религий?
Ну, при царе село славилось краснодеревщиками. Многие выезжали на отхожие промыслы в другие губернии, жили там по много лет и привозили с собой религии свои. Так это укоренилось и осталось.
Уникальное село стало своеобразной достопримечательностью Мордовии. И даже местные православные священники, кажется, не особо усердствуют в стремлении вернуть сельчан в лоно православной церкви. Для радио «Свобода» Игорь Телин, село Кабаево, Дубенский район Мордовии.
Звучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Здравствуйте. В Москве 10:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Гергивильском районе Дагестана 2 милиционера погибли при обстреле контрольно-заградительного поста «Красный мост». Как сообщили в местных правоохранительных органах, неизвестные обстреляли пост, находящийся на 140-м километре дороги Махачкала-Гербиль со стороны лесного массива. Россия выполнит контракт на поставки Ирану зенитных ракетных комплексов С-300, заявил в пятницу замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Новый президент Дагестана Магомед Салам Магомедов сегодня официально вступает в должность. В Петербурге сегодня пройдут памятные мероприятия по случаю 10-летия со дня кончины бывшего мэра города Анатолия Собчака. В Грузии сегодня, как ожидается, пройдут похороны саночника Надара Кумариташвили, погибшего во время тренировки на трассе в Ванкувере – за день до открытия Олимпиады. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в ходе 8-го дня соревнований разыграны 4 комплекта наград. Российский саночник Александр Третьяков завоевал бронзовую медаль. В неофициальном общекомандном зачете лидирует сборная США. Во Владивостоке в детском доме на улице Сабаниева произошел пожар. Как сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю, из здания были эвакуированы около 100 человек. Все они были размещены в соседнем здании. Пострадавших нет. В Марокко до 40 возросло число жертв катастрофы в мечети города Мекнес. Пострадали около 70 человек. Перед началом традиционной пятничной молитвы обрушился минарет одной из городских мечетей. Бывший кандидат в президенты Украины, премьер-министр страны Юлия Тимошенко, оспаривает в Высшем административном суде итоги второго тура президентских выборов. Тимошенко заявила, что считает сфальсифицированными более 1,5 миллиона избирательных бюллетеней. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Чита. Почему разлучили дочь с матерью? Республика Тува. Как защититься от волков? Находка. Почему тепло подорожало в 2 раза? Благовещенск. Любители поплавать в ледяной воде мечтают об олимпийских медалях. В этой же части прозвучит очередной разговор с умным человеком, а завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире «Чита» Светлана Москаленко. 8 лет без права переписки, 2 года рядом без права на встречу. В такой ситуации в отношениях с несовершеннолетней дочерью, живущей в Чите, оказалась гражданка Израиля Ольга Савенкова. Свою младшую дочь Ольга воспитывала до 2-летнего возраста. Незадолго до развода муж взял девочку погостить к своей матери и назад уже не привез. 1,5 года бывшие супруги судились из-за ребенка. В 2000 году суд постановил оставить ребенка на воспитание не имеющему своего жилья, но зато имеющему судимость по уголовной статье отцу. Сама Ольга убеждена, такое решение было принято судом потому, что она в ходе судебных заседаний не стала скрывать свое намерение уехать на постоянное место жительства в Израиль. Кроме того, утверждает Савенкова, не последнюю роль сыграли и родственные отношения, имевшиеся у ее бывшего мужа как минимум с одним из влиятельных представителей судейского сообщества Читы того времени. 8 лет Ольга не имела почти никаких известий о дочери. В марте 2008 года в израильском городе Ришон-ле-Циони в квартире Ольги Савенковой раздался телефонный звонок. Звонила ей из Читы представитель органов опеки.
Моего бывшего мужа посадили в тюрьму в очередной раз. Органы опеки все-таки нашли меня в Израиле, вызвали меня в Россию для того, чтобы я воспитывала ребенка.
После этого разговора Ольга позвонила дочери в Читу, предупредив о своем приезде и заказала билеты по маршруту Тель-Авив-Москва. Чита. Свою роль в последующей истории сыграла юридическая неграмотность не только бывшей стюардессы, а ныне женского стилиста-парикмахера Ольги Савенковой, но и представители исполнительной власти Читы. В постановлении главы администрации района о передаче опеки над ребенком матери впрямую говорилось о вывозе девочки в Израиль. О том, что необходимо еще и согласие отца, официальные органы как будто и не подозревали.
И 21 апреля ребенок был передан мне, и именно написано так, передать в государство Израиль на такую-то улицу. Ребенок согласился. Да, я хочу поехать с мамой, я хочу увидеть свою старшую сестру. Органы опеки и попечительства дали сутки подумать ребенку и написать в письменном виде свое согласие. На следующий день ребенка просто не привели в школу. Бабушка просто-напросто ее закрыла в квартире. Было очень много собраний, заседаний, совещаний, органов опеки, органов образования, прокуратуре. Но это все было бесполезно. Ребенок не посещал школу. Я ее не могла найти. И ничего не могла сделать. Я ходила, писала заявление в прокуратуру. Я обращалась в милицию. В милиции сходили, проверили этот факт. Ольга Александровна сказала, что она, оказывается, знать не знала, что с нее сняли опеку и что она ребенка не удерживает.
Получив на руки документ, подписанный участковым милиционером, Ольга решила снова попытаться встретиться с дочерью. Она позвонила бывшей свекрови. Ей неожиданно было разрешено приехать пообщаться с дочерью, но только дома, не рассчитывая ни на какие прогулки. Встреча свелась к выяснению отношений между взрослыми, да еще выкинутому в окно цифровому фотоаппарату Ольги. Нанятый адвокат посоветовал Савенковой добиваться встреч с дочерью через суд. В ответ бывшая свекровь подала встречный иск о лишении Савенковой родительских прав. Ольга безуспешно пыталась встретиться с дочерью или хотя бы поговорить по телефону, но на звонки неизменно отвечала только бабушка.
Когда Я узнала, что ребенок едет со своими родственниками, ни с бабушкой, ни с отцом. Едет в Сочи. Я догнала этот поезд и сопровождала ребенка до Краснодара. В поезде 5 дней с ней общалась очень хорошо. Она меня называла мама. Но почему-то в сентябре, когда ребенок вернулся, она меня начала называть Савенкова.
К этому времени из мест лишения свободы досрочно вернулся отец, и девочку стали приводить на судебное заседание, где, как считает мать, под диктовку взрослых, 11-летняя дочь заявила, что не против, чтобы ее мать лишили родительских прав. Впрочем, мамой она ее действительно больше не называла.
Вот 2 года ничего я не могу сделать. До сих пор сужусь, и до сих пор никакого решения суда. Ничего не могу сделать. Я не могу к ней ни подойти, и ни обнять ее, ни поцеловать, ничего. То есть это какой-то кошмар.
Через 1/2 года после злополучного визита домой к бывшей свекрови ей пришла повестка из следственного отдела. Оказалось, что 9 мая, приехав в назначенное бабушкой девочки время и место для встречи с ребенком, она ни много ни мало совершила уголовно наказуемое преступление, а именно незаконно проникла в чужую квартиру. Нет, хозяйка квартиры не отрицает, что сама назначила встречу бывшей невестке у себя дома. Сама сообщила код подъезда и открыла дверь в квартиру. В чем заключается незаконность, адвокаты Ольги Савенковой пытаются понять уже год. Именно столько длится следствие по делу. С регулярностью раз в 3 месяца Ольге вручается обвинительное заключение, что все-таки, несмотря ни на что, в квартире Сычук она была незаконна. С такой же регулярностью прокуратура возвращает дело на дорасследование. И так по замкнутому кругу. Гражданка Израиля живет в России с подпиской о невыезде, радуясь хотя бы тому, что в отношении ее мамы уголовное преследование о том же незаконном вторжении было прекращено 16 января уже этого года. В отношении самой Ольги дело замерло на мертвой точке. Что касается судебных исков, на минувшей неделе Ольгу известили, что по ряду причин меняется состав суда и слушания начинаются заново, все с той же отправной точки. Имеет ли право мать хотя бы на встречи с дочерью, повзрослевшей за это время еще на 2 года, или же не имеет вообще никаких прав? Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире КЗЛ Александр Филатенко. Волки стали настоящим бичом животноводов. За зимние месяцы расплодившиеся хищники задрали более 5500 овец, лошадей и коров. Вот почему и было принято решение о проведении месячника по их отстрелу. Федеральный центр выделил на эти цели 2 миллиона рублей. Охота началась одновременно на всей территории республики. Такое крупномасштабное мероприятие в Туве проводится впервые. Созданы 72 бригады волчатников, для которых провели даже специальные семинары. Каждую 10-дневку подводятся промежуточные итоги.
На сегодняшний день за 10 дней 50 волков. Селихойский 1, Тандынский 3, Пескемский 4, Пехемский 8.
Для охотников установлены небывалые расценки. За убитого волка выплачивают 5000 рублей, за волчицу 7000. Шкура волчонка оценена в 500 рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Но ожидаемого результата пока нет. По официальным данным, на территории республики промышляют 2117 волков. У тувинских охотоведов на этот счет иное мнение. Они считают, что данные значительно занижаются, и популяция серых разбойников насчитывает сегодня 3500–4000. Нынче поставлена задача сократить численность волков хотя бы наполовину. Но выбранная властями тактика, по мнению опытных охотников, к желаемому результату не приведет, рассказывает волчатник со стажем Николай Самбашек.
На волка должен ходить человек 2-3 вот так вот. Если облаву делают, вот если облаву, то там 12-13, это все чулок поднимать надо. Очень сложно поднимать, это финансовые проблемы. Бензин нету, ни у кого нет вообще. Деревня сама, ну, можно сказать, голодует. Потом еще с патронами, представляете, я тут сам охочусь, да, вот всю жизнь это. 2 волка только все. И то случайно, и все больше. У меня больше нету.
Бригады попадают просто любители пострелять. Они выезжают в тайгу на дорогих джипах и снегоходах, чтобы погонять на них по бездорожью, только распугивая зверей, да пощекотать нервы в засаде, просто пообщаться в чисто мужской компании. Поэтому эффект пока далек от желаемого. С этим согласен и глава администрации Эрзинского района Сергей Шактар. Недавно там волчица с волчонком задрали несколько овец, а мальчика-пастуха загнали на дерево. Мальчишку спасла сотовая связь.
Масштабно у нас не получилось. У нас местность здесь, во-первых, степная, потом переходящая на горные, в таких условиях и речные участки. Поэтому очень тяжело. Вы знаете, что волк мудрее и хитрее, чем человек, поэтому приходится вот таким образом. Принимаем меры для того, чтобы вооружить своих чабанов, для того, чтобы они закупили хотя бы оружие, для того, чтобы защититься от волков.
О том, насколько это важно, подтверждает мой старый знакомый Николай Самбажик, который об этом коварном хищнике знает не понаслышке.
Шел на ферму, у меня сестра ветврач была, и она сказала, чтобы я пришел и ее встретил. И иду, и вот так вот три волка вот так стоят, прямо вот подхожу, и прямо так вот встали на трое, а там телят выбросили, трупы, выбросили, и они там грызли, и я подхожу. А во время пищи хищнику не подходи. Я до ужаса был напуган. Вообще, это, до сих пор помню, это оскал этот, страшный оскал.
В феврале планируется провести еще две крупных облавы, 20 и 27 февраля. А чтобы еще больше заинтересовать охотников, принято решение увеличить размер вознаграждений. За волчонка, например, аж в 10 раз, говорит министр сельского хозяйства Валентин Яндан.
Вознаграждение за добытых волчат действительно нам необходимо поднять. Минимально, я считаю, что до 5, может быть, до 7 тысяч. Опытные люди и охотники говорят, что это наиболее эффективно, когда добывается именно волчата в весеннее время.
Борьба с матерыми хищниками в Туве продолжается. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. Чиновники от коммуналки преподнесли жителям Приморского края неприятный сюрприз. Письмо об изменении порядка начисления за услуги отопления и горячего водоснабжения в связи с ростом тарифа в два раза вызвало шок среди жителей «Находки», рассказывает Станислав Кабелев.
Чувство такое, что все делалось для того, чтобы люди с Дальнего Востока уезжали. Это первое. Второе. Создают условия невозможности жизни. Для примера. Мы платим за квартиру 3-4-комнатную или 3-4-комнатную. Или двухкомната 4-5 тысяч рублей. Эта же квартира в Ленинграде, в Санкт-Петербурге стоит 1200. В Москве около 500 рублей. Вопросы руководителям края. Когда перестанут издеваться над нами? Почему создают условия, чтобы люди уезжали с Приморского края? Более 500 тысяч уже уехало. Мы что, создали условия для того, чтобы оставить Дальний Восток и отдать его Китаю или Японии? Получается так, что каждый житель Приморского края или города Находки, или города Владивосток обязан прийти в социальную защиту. Повторяю, обязан. Подготовить 5 документов, собрать их, подготовить и передать. Далее выставить очередь, там должны обработать, выслушать и затем перечислять деньги, разницу между ценой старой и ценой новой. Разницу на теплоэнерго перечислять или же на расчетный счет, чтобы ты потом эти деньги брал и передавал опять Примтеплоэнерго. Вопрос. Почему сразу невозможно эту разницу за платить Примтеплоэнерго с тем, чтобы цена у людей осталась одна. Это что?
Для того, чтобы получить социальную выплату на оплату тепловой энергии, надо собрать огромное количество документов, а главное затратить много времени, считает Марина Маркова, житель Находки.
Просто до речи теряется. И в какое время мы должны будем собирать все эти справки? Ладно, бабушки-пенсионерки, у них есть, наверное, время. Их развлекает, наверное, Примтеплоэнерго таким способом. А работающие люди, они должны бросать работу и кучами стоять, собирать вот эти справки. Я думаю, что если где-нибудь соберется, не дай бог, больше 50 человек, получится такой взрыв, что Примтеплоэнерго, я сейчас уже предупреждаю, и все предупредят их, наверное, и добрые люди, родственники им звонят, закрывайтесь на лопату, вас просто снесут.
И люди платить не будут, вот, если не успеют ничего оформить?
Я думаю, что они, наверное, будут не платить, потому что таких примеров уже много, выселять особо некуда. Описывать, да черт с ними, особенно те, кто люди, ну, я даже не представляю, до какой степени они могут довести народ. Я думаю, что, не знаю, их никто, наверное, за это по головке не погладит. Потому что если с одной стороны Калининград дорвался, сейчас дорвется наш город или Приморье, что они добиваются? Что они хотят добиться? Пусть они выступят и скажут, мы хотим, чтобы вы сдохли. Мы поймем. Хоть мы какую-то здравую мысль поймем, для чего им это все нужно. Куда они эти деньги складывают? Увозят все за границу? Не могу говорить.
Сегодня в городе уже повсеместно в кабинеты социальной защиты выстроились огромные очереди. И пока в них стоят только пенсионеры и безработные, рассказывает Людмила.
Собрали такую массу людей и просто издеваются. Просто издеваются над нами. А мы вот тупо стоим, как овечки, исполняем их предписания.
О вступлении в силу федерального закона номер 185 о фонде содействия реформированию коммунального хозяйства чиновники обязаны были знать заранее и подготовиться к этому. Но, увы, судя по результатам, этого не произошло. Елена Кашкарова для Радио Свобода. Находка.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе «Разговор с умным человеком». У нас в гостях руководитель Ульяновского центра «Набат» Олег Ерохин. Центр занимается поиском и захоронением останков красноармейцев, погибших в боях. Вопросы задает наш корреспондент Сергей Гогин.
Военно-патриотический центр «Набат» был создан для содействия выполнению федерального закона об увековечении памяти защитников Отечества, в котором стоит поисковая работа. Аналогичные центры, но с другими названиями, есть практически во всех регионах России.
Я надеюсь, для вас это не просто формальный акт, вышел закон и вы создали центр.
Ну, нет, конечно. Если уж говорить о том, что такое поисковое движение, как я в него попал. Ну, в 95-м году по приглашению друзей из Сибирского кадетского корпуса, и вот они пригласили меня как тележурналиста снять фильм «На вахте памяти». Район погостя, это Кировский район Ленинградской области. Тогда было найдено, похоронено торжественно с православным обрядом порядка 800 человек. Вот, к сожалению, имена не у всех восстановлены, но работа до сих пор ведется. Потихоньку скрываются архивы, проводится анализ архивных данных, восстанавливаются имена тех солдат, которые там погибли.
Более 120 тысяч ульяновцев не вернулось с войны, причем около 70 тысяч числится пропавшим без вести. Значит ли это, что судьбу этих людей мы уже никогда не сможем проследить?
Солдаты, пропавшие без вести по документам Центрального архива Министерства обороны, это просто на них нет в данном случае информации. Но информация есть в огромных количествах проведенных захоронениях послевоенных. Вот вахты памяти проводятся, они же проводятся с документами. Подтверждением подъем останков обязательно идет с протокольными описаниями. То есть можно определить уже потом в архивах работы, что солдат, который мы нашли там в траншее, в воронке, там 815 человек, один с медальонами, но все остальные погибли в один и тот же день, мы можем уже с достаточной долей вероятности определить, что эти люди также считаются пропавшими без вести. Вот эта формулировка была военного образца. Пропавший без вести это не значит убитый, поэтому людям оставали какую-то надежду. Это, в общем-то, была достаточно правильная политика, наверное. У меня вот у деда такая же формулировка была, и потом бабушка получала пенсию. А сейчас достаточно серьезная работа в архивах. Вот у нас по Ульяновску 113 заявлений на пропавших без вести. Ну, люди ищут.
Есть ли у вас на памяти пример, когда в результате поисковой работы удалось восстановить конкретную историю героизма наших солдат?
В данном случае очень легко делать это с экипажами самолетов, которые находят. Не так давно был найден летчик, уроженец нашей области. И по медали мы определили, что действительно бортстрелок радист Бажанов. Сейчас выяснилось, что жив его младший брат, который фотографию представил, рассказал о том, что происходило. Да, немножко боя можно было восстановить, потому что, если чтобы самолет не вернулся с боевого задания, проводилось достаточно серьезное расследование. В марте 44 года они вернулись с боевого задания, бомбили пригороды Нарвы. На следующий день бои переместились в западнее. Этот самолет никто в болоте уже как бы искать не стал. Наши коллеги из Калининградской области высчитали, что это за самолет. Это был Ли-2. Нам предстоит его найти. Мы же готовим сейчас вахту.
Хорошо, это летчики. А значит ли это, что бойцы стрелковых частей, пехотинцы, это, по большому счету, безымянные герои теперь?
Ну, нет, конечно. Просто я еще говорю, что по документам летчиков и то, что происходило в воздухе, как ни странно, то, что это же были описания, то, что видели пехотные части снизу. Вот. Ну, сейчас есть допуск у нас и к немецким документам, к немецким архивам. То есть, вот мы работали на станции по гостям, мы никогда не знали, что происходило с немецкой стороны. И мой друг, значит, привез, ему прислал внук того фельдфебеля, который воевал с погостя с той стороны. Там описание геройских подвигов наших солдат, это не политдонесение. С советской стороны, станции Погостя, маленькой станции, хотя она, если там погибло больше 30 тысяч на этом километровом участке железно-лесной дороги, то есть мужество наших солдат, конечно, трудно поддаться описанию. Есть, допустим, документальное подтверждение, как в июле 41 года воевала наша 154-я Ульяновская стрелковая дивизия, которая в августе уже от первого формирования, ну, осталось порядка 150 человек. Ну, скажу так, что по тем карточкам советских военнопленных, немецкий трофейный документ, в большинстве случаев участь у них такая, что немцы просто их сожгли в Освенциме, так называемый «Циклон-Б» был на них применен, именно на них. Они никуда их не отправляли на работу. То есть они понимали, что эти солдаты, которые так воюют, они никогда не будут рабами и работать на захватчиков и агрессоров.
А есть такое выражение, что война продолжается, пока не похоронен последний солдат. Если это верно, то когда для нашей страны закончится Великая Отечественная война, как вы думаете? Или такого вообще не будет никогда? Или все-таки должна быть политическая воля, чтобы сказать, мы найдем всех до самого последнего солдата?
Я скажу так, что от имени своих поисковиков, от себя лично, мы сделаем все, чтобы найти всех. А уж как это? Это же Божий промысел. Каждый раз выходишь из палатки и говоришь, солдатики, вы где? Поэтому можно 100 раз по одной и той же тропинке ходить и не видеть солдата, который лежит там в 50 сантиметрах. Администрации районов, областей делают все возможное, чтобы как-то поддержать. Свои цели преследуют. То есть нельзя разрабатывать ту землю, на которых лежат солдаты убитые. Нельзя ничего там сеять, нельзя там лес расти. Кроме всего прочего, конечно, духовные аспекты, наверное, у русского человека он превалирует над всеми. Я знаю, что мои коллеги делают все для того, чтобы каждый солдат, любая его косточка, маленькая самая даже, была торжественно предана земле.
В рубрике «Разговор с умным человеком» на вопросы нашего корреспондента Сергея Гогина отвечал руководитель центра НАБАТ Олег Ерохин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». О том, как любители плавания в ледяной воде строят планы на участие в Сочинской Олимпиаде, рассказывает наш корреспондент в Преамурье Антон Лузгин.
10 золотых медалей завоевали амурские спортсмены на чемпионате мира по зимнему плаванию. В турнире, который проходил в Словении, принимали участие пловцы из 19 стран. Российская сборная поделила первое место с финнами, родоначальниками плавания в ледяной воде. Этот вид спорта пока не стал официальным. Спортсмены-энтузиасты из разных стран усиленно борются за его признание. Говорит капитан сборной России по зимнему плаванию, благовещенец Александр Брылин.
Мы уже участники 3 чемпионатов мира. Ну и самая наша, я думаю, заветная мечта – это добиться, чтобы признали зимнее плавание в России видом спорта. Сейчас ведется работа и с Международной ассоциацией зимнего плавания. А именно, чтобы там они на местном уровне тоже работали со спорткомитетами о признании. И тогда мы подаем заявку в Международный олимпийский комитет. И возможно, что в Сочи уже будет зимнее плавание представлено. Может быть, в виде показательного.
В свое время Александру Брылину показалось недостаточным традиционного купания в проруби. Появилось желание проверить свои силы в экстремальных условиях. Спортсмен решил доказать, что холодная вода не таит в себе опасность даже при длительном пребывании в ней. Среди рекордов Брылина – заплыв по Енисею протяженностью 38 километров при температуре воды 9 градусов. И заплыв на 1,5 километра в воде, температура которой была близка к нулю. Не все согласны, что такие рекорды безопасны для здоровья. Существует мнение, что человек использует невозобновляемые резервы организма. Рекордсмен с этим не согласен.
Люди иногда вот резерв свой используют не там. Вот взять, допустим, табак, алкоголь, там еще другие занятия, да? Это же тот же самый резерв. А здесь, если кратковременное погружение в воду, мы никого не заставляем плавать на большие расстояния. Мы говорим, ребят, это опасно. А если у вас нету холодовую нагрузку, если вы не получили, то есть она накапливается из года в год. Вот человек, когда уже стадию прошел, обычное закаливание, то есть окунание, ему хочется дальше. Ну, как в любом занятии. Хочется дальше посмотреть, а что же будет там?
Сегодня в Благовещенске сотни людей от мала до велика занимаются плаванием в ледяной воде. Ветеран Великой Отечественной Владимир Шатков, что называется, дружит с холодом с 18 лет. И сегодня, в солидном возрасте, он не просто ходит на прорубь, но и участвует в соревнованиях. На международном турнире в китайском Даляне он стал чемпионом своей возрастной категории. Тренировки ветеран бросать не намерен.
Когда приходят к нам на прорубь ребята молодые, это будет просто посмотреть, а потом видят, что старик так бодро и шустро орудует в проруби и в плавании, а потом бегом голый, то они думают, а мы что, не сможем, что ли? И тоже начинают. Они мне прямо говорили, вот на тебя посмотрели и тоже начали.
В аквайспорт, так называют в мире зимнее плавание, приходят не только любители. 17-летняя жительница Благовещенска Лада Ковалевская из профессиональных пловцов. Подготовка помогла из первой попытки завоевать золото на чемпионате мира по плаванию в холодной воде.
Получилось совершенно случайно, так как профессионально занимаюсь плаванием. И просто подтянули туда друзья, тренера, которые просто закалялись, занимались аквайспортом, оздоровлением, холодной водой. Вот так получилось, что первый раз попробовала, и начались победы, начались рекорды.
На чемпионате мира из 37 спортсменов сборной России 22 были из Благовещенска. Аквайс-спорт благодаря усилиям местных пловцов стал очень популярным в Приамурье и на Дальнем Востоке. В планах холодоустойчивых спортсменов эстафетный заплыв Хабаровск-Сахалин и, конечно же, участие в чемпионате мира в 2012 году. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает программу рубрика «Смех, да и только». У микрофона вновь наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновские чиновники решили проследить за тем, правильно ли жители выбрасывают бытовой мусор. Для начала 5-7 контейнерных площадок для мусора планируется оборудовать камерами внешнего наблюдения. Камера будет фиксировать каждый недолет или перелет пакета с отходами. Это увлекательное зрелище будет транслироваться в режиме реального времени в интернете. Министерство строительства Ульяновской области даже готово предоставить для этого свой официальный сайт. Пресс-секретарь министерства Александр Рябушко объясняет, в чем состоит эффект воздействия на нерадивого жильца, даже если тот не знает, что такое интернат.
Есть соседи, у соседей, даже если там живут люди старшего возраста, у них есть внуки, дети, которые умеют пользоваться интернетом. Сосед, допустим, не доносит мусор, но узнает весь дом о том, что конкретно жилец ненадлежащим образом вносит мусор и загрязняет окружающую среду, это окажет серьезное воздействие.
Не исключено, что вандалы, заваливающие мусором городскую территорию, обратят свой гнев против камер наблюдения. Руководитель областного департамента ЖКХ Сергей Гигерев считает это маловероятным.
А что проще, сбить камеру или выбросить пакет мусора на улицу? Будет сбивать камеру, он его морда, извините меня за выражение, если она не в маске, она будет на экране нашего монитора.
Чтобы соблюсти закон о защите персональных данных, горожан предупредят, что вблизи мусорных контейнеров ведется видеонаблюдение. Жаль, что этого предостережения не смогут прочитать бездомные собаки, которые в поисках пищи потрошат пакеты с мусором и которых совершенно не заботит проблема защиты информации о себе. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.